Оцінки їхньої до того, як вони відбувають покарання.
А гэта ўжо, лічаць украінскія юрысты, можа абернуцца пэўнай небяспекай для вольных грамадзянаў. Як ставіцца да падобнай практыкі ў Беларусі? Суразмоўца свабоды ў турмах прадстаўляе адміністрацыю адной з папраўчых беларускіх калоній. Ён пагадзіўся пагутарыць з намі на ўмовах ананімнасці.
Таких случаев за всю историю этого кодекса еще не было. Почему? Считается как бы неработающая статья. Придумали ее там для того, чтобы выглядел очень гуманно этот кодекс там и вообще система исполнения наказания. На самом деле изначально уже понимали, что она работать не будет. Но у нас же система вот эта уголовно-исполнительная, она осталась еще советской по сути. Вот. Нигде уже, наверное, в развитых странах и этих развивающихся нету такого понятия, как лагерь, а у нас есть. В Беларуси эта система одновременно очень громоздкая, несправедливая и неотработанная. Она постоянно что-нибудь вносится, какие-то поправки, изменения, дополнения и так далее. И в конце концов, чтобы досрочно освободить, этим фактически занимается сама администрация, хотя это несправедливо уже. Администрация в любом случае, она же предвзято относится к любому осужденному. Практика такая, что в других странах этим занимаются или какие-то комиссии, или суды непосредственно.
Ці сапраўды водпуск на свабоду можа стаць сапраўднай матывацыяй, сапраўдным тэстам на вяртання да нармальнага жыцця? На гэтае пытанне наш суразмоўца адказвае так.
А как это определять? Сколько насмотрелся, приходит, плачет, на колени падает, больше никогда не совершу. Вот, мама больная, папа больной, дети малые и так далее. А преступление совершает через 10 дней. Он как бы эту мотивацию нам представляет, а на самом деле. А чтобы вот с таким испытательным сроком отпустить, так это же за ним контроль нужен какой-то очень, очень серьезный, просто... Мы такое сделать не можем.
Гэта было меркаванне супрацоўніка адной з папраўчых устаноў Беларусі. Ці апраўданы падобны дазвол на адпачынак? Ці апраўданы ўвогуле давер да тых, хто адбывае пакаранне за кратамі? Такое апытанне «Свабода ў турмах» правяла на вуліцах Магілёва.
Конечно, сомнения будут, видимо, иметься какие-то. Хотелось бы доверять, что человек исправился и стал на истинный путь. Но все-таки где-то в душе немного есть сомнений.
Кто не задумывался над таким вопросом? Может, и стоит?
Если он сидел долго, там такие условия, что они людей превращают в нелюдей. Они не готовы жить по законам общества.
Я бы не доверял им. Смотря, правда, какая статья. Люди по-разному попадают туда. За убийство я бы точно не доверял. Если какое-то мелкое хулиганство, ну, может быть, их меняет сама зона, они может, попали туда случайно, но у них там их поменяют, там, как взгляд на мир и на все остальное. Их сломают просто как людей. Я бы с опаской относился.
Ну, а почему бы нет? Он же тоже человек. А чего его бояться? Каждый же человек совершает ошибки.
Смотря за что? Мошенничества нет. Убийцы нет. Насильники нет.
Почему нет? Если учесть, что у нас, если не больше половины страны сидела и будет сидеть, такие же граждане. Статьи бывают разные. От человека зависит.
Ой, наверное, нет. Что-то я не уверена в них. Ну, наверное, поменять что-то не готовы.
Наверное, да. Каждый должен получить второй шанс. Разные люди попадают в тюрьму, бывают не по своей воле туда попали. Есть, конечно, и те, которые уже туда неоднократно будут попадать, и на всю жизнь себя сломали. Уже все с ними ясно.
Мне кажется, они продолжают жить по тем понятиям, по которым они привыкли жить, потому что все-таки большой промежуток времени и жизни они жили по-другому, то есть им все равно уже тяжело будет адаптироваться.
Когда не сталкивалась с ними в жизни, поэтому как бы я не очень могу вам сказать. Есть мнение у людей, если человек поступил так однажды, то он поступит еще раз так.
Нет, эти люди уже потеряли свое доверие к нам, и поэтому я думаю, что не стоит. Они будут жить по своим законам.
Основным критерием будет именно статья. Если тот же самый наезд по неосторожности, не заметил человека или что-то в этом роде, то да. Но если он кого-то убил, то ну какое может быть доверие к человеку?
По-моему, они все равно так или иначе туда попадают заново.
Нет. Сделал один раз плохо, и второй раз сделает.
Тоже скорее нет. Но, с другой стороны, если много отсидел, как бы, может, и переосмыслил что-то действительно. Все-таки, ну, совершил, ну, как-то, ну, вот, зря. Должен был думать, что это плохо, нельзя это делать.
Люди разные. Кто-то по ошибке кого-то принудили. Сравнивать их всех под одну какую-то когорту нельзя ни в коем случае.
Як вынікае запытання, большасць яго ўдзельнікаў не саспелі да даверу. А зараз яшчэ адно меркаванне, запісанае падчас апытання. Нечакана адзін з рэспандэнтаў, які назваўся Пятром, прызнаўся, што летась сам вызваліўся з зоны, а дагэтуль адседзеў 5 гадоў за кратамі за крадзёж. Паводле ягоных словаў, усе людзі розныя, што на волі, што ў няволі. Сярод асуджаных немала тых, хто выклікае сапраўдную павагу.
Ці гатовыя вы давяраць былым асуджаным?
Ну, почему бы і нет? Дело ў том, што я і сам там быў. И встречал одного человека. Это Дмитрий Дашкевич, если знаете его. В одном отряде был. Это было на 17-ке, на школе. Ну, человек, видно, что мозговитый, работал, анализировал, газеты читал. Вот сам лично видел. Это умный человек, на пилораме работал он тогда.
Я опытываю людей, и вот люди в основном кажут, что мы поставились с опаской вот до этой категории людей.
Какая разница? Я, допустим, был, я для себя одни плюсы взял только. Минусы, наоборот, откинул. Больше понял, как говорится. Ну, конечно. Конечно, потерял, как, конечно, воды какие-то. Ну, а что могло быть здесь? Могло быть что-то и другое. Может, так и надо было.
Коли вернулись, как люди до вас начали ставиться?
С опаской. Поначалу кто-то смотрел, опасался, посмотрели, просмотрелись, нормально, как бы отошло. Ну, может, это уже в крови у людей побаивается чего-то. Если сам нормально, сильно не обращаешь внимания на это постороннее, тем более там побывший, понявший, это уже значения сильно не имеет. Уже понимаешь, кто для кого что-то значит.
Основная масса людей, якія там, вот яны готовы жить по законах свободы, ці нет?
Ну, я думаю, это очень малый процент. Если человек мало побыл там, он деградацию не прошла у него, не впитал. Он же как губка впитывает все то, что видит кругом. Там отношения, разговоры. Уже другой как бы быть такой, не такой, как здесь. Тяжело оставить это все. Ну, если кто много лет, там, 5-7 далее, почти по большей части деградирует. Но если человек состоявшийся, взрослый, он может еще и продержаться. Молодежь это впитывает все в себя. Тяжело им, конечно. Уже сленг другой появляется, все прокрученное становится. Может кто-то выдержит и поменяется, но в основном, кто побольше побыл, уже боятся свободы даже. Они думают, выйдет, могут забрать, за что, неизвестно за что, как жить, как космос выкинули человека, он не понимает даже, как за что уцепиться. Ну, постепенно, если человек адаптируется, я думаю, можно нормально войти в кулю.
Гэта было меркаванне былога асуджанага Петра з Магілёва. Такую працэдуру, як адпачынак для зняволеных ва ўмовах Беларусі, наш суразмоўца сабе не ўяўляе. На яго памяці не было выпадку, каб асуджаных адпускалі нават у сувязі з пахаваннем родных. У якасці выключэння хіба што выпадак секс-кандыдатам на прэзідэнта Александрам Казулінам у 2008 годзе. Тады адміністрацыя Віцебскай папраўчай калоніі пад ціскам міжнароднай грамадскасці прадставіла палітвязню трохдзённы водпуск на пахаванне ягонай жонкі Ірыны. У эфіры «Свабода ў турмах» тэма нашай сённяшняй праграмы «З турмы ў водпуск». Сёння дазвол на трыманне вязням кароткіх вакацыяў на волю практыкуецца многімі пенітэнцыярнымі сістэмамі, прычым не толькі заходніх краін, але і постсавецкіх рэспублік. Адпаведны парадак аб атрыманні водпуску максімум 7 дзён прадугледжаны і беларускім заканадаўствам. Артыкул 92 Крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь. У эфіры «Свабода ў турмах» працяг праграмы неўзабаве.
Шановныя слухачы, запішыце час перадачаў і хвалі беларускай свабоды.
Слухайце нас раніцай ад 7 да 8 і вечарам ад 6 да 9.
Пачніце дзень са свабоды ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кілягерцаў.
Ад 18 да 20 гадзіны нашай перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кілягерцаў хвалі 49 і 41 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілягерцаў на хвалі 49 метраў.
Такім чынам, заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 6 вечара да 9 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў 490 метраў.
Напишите, калі ласка, про якасць прыёму наших перадачаў на новых частотах.
Адрес у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чехіі Виноградска 159А, Прага 10, індекс 100-00, Чэшская Рэспубліка. Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі. Вядучая цыклю Алена Струя.
У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Тэма нашай сённяшняй перадачы – права зняволенага на водпуск, якое ў тым ліку прадугледжанае артыкулам 92 Крымінальнага кодэксу Беларусі. Александр Молчанов, Змітер Дашкевич, Олесь Беляцкі на момант смерці іх блізкіх былі падследнымі. У дачыненні да іх адрозна ад асуджаных не дзейнічаў нават фармальны артыкул 92. Праваабаронца «Вясны» Таццяна Рывяка каментуе.
Атрымліваецца, што людзі, у адносін да якіх уступіў у сілу прысуд, яны маюць больш правоў, чым тыя людзі, у адносінах якіх яшчэ суд не прымняў рашэнне аб іх канчатковай вінаватасці, але яны ўжо пазбаўлены нават гэтых правоў.
Такім чынам, летась адміністрацыя Жодзінскай калоніі не адпусціла на пахаванне маці Александра Молчанова. У красавіку 2012-го ён быў асуджаны на 2 гады за кражу металалому, год раней за плошчу. Кіраўніку маладога фронту, палітвязню Змітру Дашкевічу, дазволілі пастаяць ля труны памерлай маці прыкладна 30 хвілінаў. СІЗА на валадарцы яго прывезлі ў слуцкі морг пад канвоем. Магчымасці паехаць разам з блізкімі на могілкі не далі. Кіраўніку праваабарончага цэнтру «Вясна» Лесю Бяляцкаму на развітанне з памерлым бацькам далі 10 хвілінаў. Пытанне аб нават такім кароткім развітанні з блізкім яму чалавекам заставалася адкрытым да самага дня пахавання. Жонка праваабаронцы Наталі Пінчук кажа, што можа толькі здагадвацца, наколькі пакутлівай магла быць для яе мужа Алеся і для яго бацькі Віктара Устіновіча толькі адна думка пра тое, што яны пры жыцці ўжо ніколі не скажуць адзін аднаму апошнія развітальныя словы. Наталя Пінчук.
Пры жыцці Алеся не далі развітацца жывым бацькам. Калі бацьку заставаўся тыдзень жыцця, была написана заява от батьки докладно, вот перша моя скажа, района с просьбой, как дозволили споткаться, поскольку батьку ставили уже это 4-я ступень рака, на что отказали отмовой.
З дазволам на развітанне з ужо памерлым бацькам у блізкіх Алеся Беляцкага таксама да самага апошняга дня не было аніякай пэўнасці, кажа Наталя Пінчук.
Калі стала абсалютна зразумелым, што Алесю даюць развітацца, это калі мы пад'ехалі да морга. І калі гэты морг ўжо быў адцэплены службамі, і калі ў двары я ўбачыла міліцейскую машыну на ўваходзе, вот у двор запытались, кем мы доводимся Виктору Устиновичу. Мы назвались, это мы, это вот я, сестра, родная Олеся и родный брат Олеся. Нас пустили, всех остальных заборонили выход. У моргу ситуация меня не узрадовала, чему машина с труной повинна была подъехать, и батьку навык не положили еще в труну. І я тады адразу, я не заўсёды бываю, знаходжуся адразу нешта адказаць, а тут ну, ситуація настолькі была балючая, і от я кажу, як ви могли сына пустити, апошні раз бачити розвітатися з батьком, коли батька ще не підрихтований, ще пронаць не привезена. І я пам'ятаю, що я боялася вже сорватися, я так відчувала, що зараз заплачу, я отвернулась от них и пошла. Раз некоторый час они мне откликнули, я подошла до их, и они сказали, что завозьте труну, вот, мы дозволим и вот, развитаться. Мы были побач, нам дали махчимость поразмовлять. Ён же ж, разумеется, не нес некой погрозы грамадству никому, да? Зразумела, что тут уже было место принизить человека.
Наталья Пінчук мяркує, што сістэма выпраўлення пакарання павінна будавацца ў тым ліку і на даверы.
У прынцыпе, калі казаць пра іншыя краіны, дзе гэта практыкуецца, то чалавечым грамадствам, мне здаецца, шмат што атрымаецца якраз на даверы. І ў дадзеным выпадку, калі такая практыка ёсць, значыць, яна сябе апраўдывае. І сапраўды тых, каго выпускаюць, даюць пэўны адпачынак, яны, ну, апраўдваюць гэты давер і вяртаюць. Тут ужо, так бы мовіць, ступені даверу і, мабыць, ўзровень развіцця заканадаўства той ці іншай краіны.
Гэта была Наталя Пінчук, жонка Алеся Беляцкага, а вось меркаванне беларускага праваабаронцы Гары Паганяйлы.
Закон всегда подразумевает, что право должно использоваться цивилизованно, гуманно, справедливо, и тогда оно только может соответствовать званию законного права.
В эфире «Свобода» у Турмах протягиваем программу. 10 федеральных немецких земель